Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели. Мы продолжаем начатую нами до Пурима тему истории противостояния евреев и Амалека. И вообще это странно немножко, что мы занимаемся этой темой после Пурима, но на самом деле мы увидим, что это совсем не странно. Да? Потому что нужно подчеркнуть, что война с Амалеком остается с нами и после Пурима. Да, это не работа, духовная работа однодневная, только в Пурим каждый год, но это каждодневная служба Всевышнему. Мы сейчас это обсудим, почему это так. И коротко мы обсудим, как связано, почему мы после Пурима продолжаем говорить об Амалеке, и позже перейдем уже непосредственно к самим противостояниям между Амалеком и евреями. А если будут вопросы, можете их писать в чат, будет очень приятно. Итак, и мы знаем, что в Сидуре, если мы откроем Сидур, утреннюю молитву, то в большинстве Сидуров после утренней молитвы приведены 6 вещей, которые хорошо было бы вспоминать каждый день, которые человек должен, в общем-то, вспоминать каждый день. Это 6 вещей, в которых написано в Танахе, что есть повелительная заповедь «Вспомни эту вещь». Есть комментаторы, которые приводят 10 таких вещей. И давайте, и одна из этих вещей как раз это помнить, что тебе сделал Амалек. Да, то есть каждый день мы должны вспоминать, что же тебе сделал Амалек. Поэтому мы видим, что Амалек не оставляет нас не только в Пурим, но и на протяжении всего года. Почему же мы должны каждый день вспоминать о том, что тебе сделал Амалек? Давайте сначала вспомним немножко коротко, да, какие это вообще вещи, какие вещи человек должен упоминать каждый день после молитвы. Да, там есть вообще-то там в хороших сидурах приведены псуким, истории, которые именно те псуким, которые упоминают каждую из этих вещей. Итак, это выход из Египта. Да, еврей должен каждый день вспоминать о том, как Всевышний вывел евреев из Египта. Это нам напоминает о Песахе. Получение Торы на горе Синай. Дальше мы должны помнить о грехе Золотого Тельца и других грехах, которые совершили наши предки в пустыне, да, как мы читали в недельной главе. Дальше мы должны помнить о том, что Всевышний сделал пророчице Мирьям, да, как он послал ей проказу, цараат, и что с ней происходило, и за что он ей послал это, за что он это послал. Мы должны помнить шаббат. И 6 вещь, как мы упомянули, это как раз помнить о том, что тебе сделал Амалек. Это 6 стандартных вещей. Многие еще добавляют еще 4 вещи. Это помнить непосредственно, что все, что помнить непосредственно Всевышнего, что все, что с нами происходит, происходит именно от него. Помнить ман. Да, надо помнить, что Всевышний в пустыне евреи ели ман. И помнить действия Билама, пророка Билама. Почему он пришел, как он пришел, как он пытался проклясть еврейский народ, а в конце концов благословил. И помнить Иерусалим. Это что касается этих 10 вещей. Теперь мы видим, что каждый день мы должны припоминать в том числе и Амалека. Почему это так? Основная причина этого в том, что война с Амалеком не только физическая и материальная, как мы это уже упоминали на предыдущих уроках, война, она и духовная. Причем одной из основных частей этой духовной войны является борьба с самим собой. Внутренняя борьба каждого из нас со своим злым началом. Да, мы знаем, что в каждом человеке сидит доброе начало и злое начало. Я не знаю, некоторые это рисуют 2 ангелочка, которые шушукают ему на ушки что-то. Некоторые это рисуют в других формах. Но есть в нас злое начало, которое нас побуждает к определенным действиям, из которым надо бороться. Это злое начало, которое сидит внутри нас, это и есть Амалек, который сидит внутри нас. С ним надо бороться. И поэтому мы должны помнить, это одна из причин того, что мы должны помнить каждый день, вспоминать о том, что же нам сделал Амалек, и вспоминать каждый день об Амалеке, чтобы как раз побороть в себе свое злое начало. Побороть в себе этого Амалека внутри себя. Теперь, это определенно связывает нас с Песохом. Да, мы сейчас как раз находимся уже меньше, чем 30 дней до Песоха. Не просто так Пурим выпадает как раз всегда, да, 30 дней до Песоха. Адар всегда это месяц, который короткий. И это короткий месяц. И получается, что Пурим всегда, да, мы знаем, что есть такое правило, 30 дней перед праздником нужно начинать уже заниматься законами праздника. И получается, что если мы просчитаем, то всегда на Пурим выпадает, что Пурим это первый день, который нужно заниматься именно праздник. Пурим это всегда тот первый день, когда нужно заниматься законами Песоха. Что же такого в Пурим есть? Есть, конечно, если мы занимаемся законами материальными, это одно. Но мы сейчас с вами говорим о духовных вопросах. И в духовных вопросах мы знаем, что одна из основных задач, духовных задач подготовки к Песоху – уничтожение хамца. Это не только материальное уничтожение. О материальном уничтожении, я думаю, вам будет еще будет много уроков о том, как правильно чистить свой дом от хамца. Но также и это не только уничтожение хамца материального, но и это не только уничтожение духовного хамца, материального хамца, но и духовного хамца. Что такое духовный хамец? Да, если мы посмотрим на молитвы во время уничтожения хамца, есть там в Сидуре обычно приведены молитвы, мы увидим, что там очень много говорится о материальном, не только о материальном, но и о духовном хамце, то есть об уничтожении закваски внутри себя. Что такое закваска внутри себя? Это как раз и есть то злое начало, которое нас побуждает к определенным отрицательным действиям. И получается, что когда мы уничтожаем Амалека внутри себя, то мы, когда мы уничтожаем Амалека внутри себя, то тем самым мы начинаем уничтожение хамца, духовного хамца, тем самым мы очищаем себя от духовной закваски, которая сидит внутри нас, и да, делаем себя более чистыми к празднику Песах. Это и есть та духовная связь между Амалеком и между хамцом, которую мы видим, да, уничтожение внутри себя всего отрицательного. У меня тут вот задали мне вопрос, к сожалению, на английском, а у меня с английским, к сожалению, не так хорошо. Но какая связь, если я правильно понимаю, какая связь между Амалеком и злым Ецерара? И на самом деле мы видим в Мидраше, что такое Ецерара? Злое начало внутри нас. Это про одно из проявлений ангела Самхмем, Сатана, наиболее близкое к нам проявление этого ангела. Сейчас. Правомерно смешивать эти два понятия, потому что, я сейчас объясню, да, на самом деле меня спросили, правомерно ли смешивать эти два понятия. Это правомерно, потому что мы знаем, что ангел Исава – это ангел Самхмем, это ангел именно Сатан, и он является, его проявление внутри нас является Ецерара, да, у него есть проявление внешнее, проявление внутреннее. И ангелом Амалека также, Амалек как один из основных потомков Исава, о чем мы говорили на первом уроке, его ангелом также является Самхмем, также Сатан является его ангелом, и поэтому также и Амалек, сидящий внутри нас, очень часто мы объясняем, объявляем, да, вот Ецерара Амалеком, сидящим внутри нас. Есть другие, есть иногда Да, мы говорили на других уроках о Амалек, что это сомнение внутри нас и так далее. Но что касается ангела, ответственного за народ Амалек, то это и есть ангел, который ответственен за Ецер ара. Тот же самый ангел, поэтому эти два понятия, они очень близки. И мы видим, что комментаторы, они связывают эти два понятия. Если мы откроем... если мы откроем комментаторов, то мы увидим, что они очень подробно пишут о том, что у каждого народа, как мы знаем, у каждого народа есть свой ангел, из ангела Исава общий, и в целом его потомков, основных его потомков, а Амалек, в общем-то, является его основным потомком, и Эдом является его основным потомком, является как раз сам Ахмем, да, и именно поэтому этот народ настолько нам вредит, что его ангел, очень высокий ангел, отвечающий за этот народ. Но это понятие, которыми мы сейчас, наверное, меньше будем апеллировать. Но да, мы видим яркую связь. То есть закваска в нас, хамец, который сидит внутри нас, это и есть наше злое начало. И это же, в общем-то, и есть Амалек. Да, кому интересно, может быть, можно будет потом посмотреть. Есть комментаторы, которые занимаются этими вопросами. Если вы откроете книги по духовной работе в Пурим, то вы увидите, да, очень много в нашем поколении, духовная работа в нашем поколении, когда мы не знаем, кто такой Амалек, мы не знаем народа Амалек, поэтому нельзя выйти с мечом и рубать налево и направо, кого попадется, и орать, что они амалекитяне. Поэтому единственная для нас работа в каждом поколении — это именно уничтожать свое злое начало внутри себя. И это как раз комментаторы объясняют на те предложения в Торе, на Псуким, в которых написано, что мы видим, да, что написано в Псуким, что будет война с Амалеком из поколения в поколение. Спрашивают комментаторы, ведь Всевышний знает изначально, что мы не будем знать в будущем, кто является Амалеком. Он знает, что народы будут смешаны и что мы не знаем, кто такой Амалек. Как такое может быть, что в каждом поколении человек обязан сражаться с Амалеком? И ответом на это является как раз то понятие, что нужно сражаться в первую очередь с Амалеком внутри себя, с теми причинами, по которым приходит и материальный Амалек. Да, мы долго говорили на первых двух уроках, сейчас мы на этом не будем останавливаться, по каким причинам приходит материальный Амалек. Все эти причины — это потому, что да, человек, он разжигает духовного Амалека внутри себя, и тем самым приходит и физически материальный Амалек. Видите, значит, смотрите, порох этого длинного шапку не было. Извините. Итак, что касается первой встречи, теперь мы перейдем, собственно, к встречам с Амалеком, истории противостояния. Первая встреча в пустыне в первый год выхода из Египта, когда Муше поднимается на гору, Яшо сражается с Амалеком, мы довольно подробно объясняли на предыдущих уроках. Мы сказали, да, что Яшо уничтожил самых сильных из Амалека, что означает, что он уничтожил наиболее тяжелых, что сейчас нам намного легче сражаться духовным с Амалеком. То есть это самые сильные, это не только в материальном плане, но и в духовном плане. Но на этом противостояние не заканчивается. 40 лет, как пока евреи ходят по пустыне, все было довольно-таки хорошо и положительно. Встречи с Амалеком не было, но наступает 40-й год. Последний год евреи уже практически готовы к вступлению в землю Израиль. И тут случается события, которые должны были случиться. Приходит время умирать Аарону. Аарон поднимается на гору. Арара умирает там. Он был похоронен там же. И у еврейского народа пропадают то, что называется облака славы. Облака величия, ананея кавод на иврите. Облака славы, которые все эти 40 лет окружали еврейский народ и защищали его от природных и вражеских событий, от природных катаклизмов и от врагов, они пропадают, потому что написано, что облака славы изначально были в заслугу Аарона Акоэна, верховного первосвященника Аарона, брата Муше. И как только он умирает, заслуга его заканчивается, и облака славы пропадают. В итоге позже они возвращаются из-за заслуг Муше, но в первый момент, когда они пропадают, евреи испугались, они духовно упали, и они возвращаются. Дальше есть разные мидрашим, сколько именно остановок они бегут назад. Есть мнение, что 6, есть мнение, что до 8 остановок они бегут назад. Евреи отступают от земли Израиль, бегут назад в пустыню, и их левиты их догоняют, начинается междоусобица, гражданская война, в которой погибло очень много евреев, отдельные семьи были полностью уничтожены, это можно увидеть в комментариях Раши на Тору. И это, но в то же время, кроме материального проявления, понятно, это духовное падение еврейского народа. Да, то есть они настолько были впечатлены, настолько для них было тяжело перенести смерть первосвященника Аарона, что было большое духовное падение. Мы видим это и в наши времена. То есть, когда большие праведники умирают, иногда это приводит к определенному духовному падению. Люди не могут найти себе места в этом мире в изменившихся условиях. Также евреи, они боялись. Мы знаем, что Аарон Акоэн был символом мира, да, он внес мир в это, он пытался помирить людей, которые ссорились и так далее. Люди не знали, как они будут дальше мириться без такой личности, и происходит духовное падение. И в этот момент, когда происходит это духовное падение, приходит Амалек. Причем он схитрил, да, он, давайте посмотрим псуки. Тут происходит определенная хитрость. Уже один раз у него не получилось напасть на еврейский народ. И теперь он, Амалек, придумал новый план. Написано в Торе: «Ваишма акнаани мелех арат». И услышал кнаанеец, царь арадский. Объясняют комментаторы, что это на самом деле был Амалек. А почему же тогда написано в Торе, что услышал кнаанеец? Ведь Амалек, как мы знаем, не относится к семи народам кнаанейским. Объясняют, что они специально пытались выглядеть как кнаанейцы, чтобы евреи не поняли, кто на них нападает. Почему? Потому что мы знаем, что наши войны ведутся духовно, а не материально. Наша война, она в молитве. Да, мы знаем, что евреи побеждают или проигрывают, евреи побеждают молитвой. И Амалек, зная это, специально пытается показать, что он кнаанеец, чтобы евреи молились за победу над кнаанейцами. Их молитва не была принята, потому что на самом деле они воюют с Амалеком. И Амалек смог их победить. То есть Амалек прекрасно понимает, что победа еврейского народа в молитве. На то, что не всегда понимаем мы, Амалек это прекрасно понимал, и он пытается обмануть это главное оружие еврейского народа. Чтобы молитва была неправильная, он переодевается в кнаанейца. Но евреи начинают сомневаться. Написано, что они не понимают, потому что они видят, с одной стороны, язык кнаанейский, с другой стороны, одежды амалекские, то есть они начинают сомневаться, кто находится, какой враг находится перед ними. И они тоже придумали выход из ситуации. Какой выход из ситуации они придумали? Они придумывают выход: молитва, не узконаправленная молитва. То есть они не упоминают в молитве, кого они должны победить. Они просят у Всевышнего просто передать врага, который напротив них, в руки еврейскому народу. И эта молитва была принята, и евреи смогли победить Амалек. Что можно выучить из этого, из этой истории? Из этой истории, конечно же, мы научим, как правильно молиться. Некоторые ошибочно думают, что нужно очень узконаправленную молитву молиться, да, просить у Всевышнего какие-то очень-очень-очень узкие вещи, очень определенные вещи. И иногда они их могут получить, но на самом деле это не то, что, они, что им требуется. Мы не всегда знаем, что нам нужно. Да, если бы евреи молились узконаправленную молитву передать им в руки кнанейцев, то тогда бы их молитва не была принята. Или бы была принята, но не сработала бы, потому что против них стояли не кнанейцы. Поэтому, когда они молятся более широкую молитву, передать им просто врагов в руки, то эта молитва была принята и сработала. Есть примеры, как правильно молиться. Да, один из основных примеров, который касается вот как раз этого вопроса, это, например, во время шедухов. Во время, когда молодой человек, молодая девушка хотят создать пару, то все наши комментаторы, все наши мудрецы говорят, что не стоит молиться об определенном человеке. То есть после двух, трех встреч, я не знаю, кто каждый человек, или больше встреч, когда каждый человек, да, по своим обычаям. Когда человек уже начинает думать о создании чего-то более крепкого, крепкого брака, то может быть неправильная молитва. Он может молиться, чтобы Всевышний послал ему именно вот эту девушку или этого парня в супруги. Но на самом деле он не знает, что вполне возможно, что это не его вторая половинка. И, следовательно, его молитва вообще неправильная. Но при этом его молитва может быть принята, и он только своей молитвой только сделает хуже. Поэтому, да, особенно в шедухах всегда говорят, что нужно молиться не узконаправленную молитву, а просто молитву, да, чтобы Всевышний послал ему зивукагун, то есть ту, его настоящую вторую половинку. И не молиться какие-то определенные имена, не думать о определенных людях в молитве. Да, мы это учим как раз, да, это касается как раз нашей темы, что не узконаправленная молитва очень часто, несмотря на то, что она ее тяжелее, конечно, Всевышнему принять, но она очень часто лучше работает, и именно такая молитва и должна, да, именно такую молитву лучше молиться, чтобы не ошибиться, потому что человек очень часто не знает, что для него лучше. Да, как говорится, человек предполагает, Всевышний, да, располагает. Итак, это что касается второго противостояния во времена после смерти Аарона в пустыне на 40-й год после выхода евреев из пустыни. Евреи побеждают, но не уничтожают, понятное дело, Амалека, потому что это были только передовые отряды, боевые отряды Амалека, которые напали на евреев. Третье противостояние. Что было, когда было третье противостояние? Евреи входят в землю Израиль. И говорится, что когда евреи входят в землю Израиль, то на них сразу же возлагается три заповеди. Тора возлагает на евреев три заповеди, которые в целом именно после их, появляются после входа в землю Израиль. Есть, конечно же, группа заповедей, которые связаны с землевладением, земледельческие заповеди, которые просто невозможно выполнить вне земли Израиля, о них мы не говорим, но есть заповеди, которые теоретически возможно выполнить вне земли Израиля, несмотря на это, они, эти заповеди возлагаются на нас только в земле Израиля. Какие это заповеди? Это выбор царя, уничтожение Амалека и строительство храма. Конечно, храм можно построить только в Израиле, но да, первые две заповеди, в общем-то, мы понимаем, что можно было бы сделать и вне земли Израиля. Итак, в чем смысл этих заповедей? И об царе, возможно, мы поговорим еще, возможно, мы сделаем целую серию уроков о том, об административном управлении, об руководстве еврейского народа, какие типы евреев административного и исполнительного, исполнительной власти есть в еврейском народе, да, что такое Насиим, руководители еврейского народа, что такое Шофтим, что такое цари, какие типы царей были в еврейском народе. Вполне возможно, я бы хотел этому посвятить целую тему уроков, но является ли вообще заповедью царь, монархия в еврейском народе, является ли это единственной системой власти, которая по Торе предусмотрена или нет, что такое демократия по Торе. Но это возможно, будет на других уроках. А сейчас мы вернемся, да, то есть, когда евреи входят в землю Израиль, то они выбирают царя. Первый царь Шауль. Как только он был назначен царем, первое, что пророк Шмуэль говорит ему сделать, это уничтожить Амалека. Почему эти две вещи связаны? Строительство храма, можно это объяснить материально, что без царя очень тяжело провести такую глобальную стройку. Но вот понятно, что с Амалеком, для чего нужен именно царь? Потому что мы уже сказали, что уничтожение Амалека – это надо для этого находиться на более высоком духовном уровне. То есть, что, когда у нас в еврейском народе есть царь, то еврейский народ объединен. Да, мы говорим о периоде, когда все евреи были объединены. Во времена Шофтим, до этого времена судей, еврейский народ был разделен. Каждый жил по коленам в лучшем случае, а обычно вообще просто со своей семьей где-то на территории Израиля, но никак не относясь ко всему еврейскому народу. С постановлением царя весь еврейский народ объединен. Они единое целое. Как только они являются единым целым, то они находятся на более высоком духовном уровне. Когда они находятся на более высоком духовном уровне, то приходит время, как раз когда мы наступаем на Амалека. То есть до этого мы приводили все истории о том, как Амалек нападает на нас, когда мы падаем в духовном уровне. Но когда евреи находятся на определенном очень высоком духовном уровне, когда они уже практически подошли к уровню строительства храма, то это как раз время, когда мы должны напасть на Амалека и уничтожить его, то есть уничтожить ту антитезу, которая Всевышнему, которая есть в мире. Уничтожить тот народ, который официально своим флагом поставил борьбу со Всевышним. И да, это и условие строительства храма. Почему? Это одно из условий строительства храма. Потому что, как мы понимаем, что такое вообще храм? Храм — это не просто капище идолопоклонников, в котором приносится жертвоприношение. Да, есть некоторые, мы пойдем на какие-нибудь храмы идолопоклонников и там человеческие жертвы и так далее. Это все не о нас. Что же такое храм? Иерусалимский храм – это место, где есть связь между небесным храмом, верхним храмом, нижним храмом, который находится небесным храмом на земле. Это место, через которое идет все управление Всевышним в этом мире. Все благословение, все влияние Всевышнего на этот мир идет именно через все управление Всевышним на этот мир идет именно через храм. Да, и получается, что храм является, да, не просто так он называется, что там есть божественное присутствие. Понятно, что ты Всевышнего не увидишь, это глупо думать, что Всевышний материален, но там есть наиболее, там возможно наибольше почувствовать управление Всевышним в этом мире, прочувствовать. И это вот понимание того, что Всевышний управляет этим миром, это очень высокий духовный уровень. И этот духовный уровень обязывает, он не соответствует антитезе Всевышнего, антитезе Амалека. То есть существование Амалека, оно, в общем-то, противоречит существованию храма. Поэтому перед тем, как строить храм, нужно было уничтожить Амалека. И Шауль выходит на войну, как его и просит пророк Шмуэль, выходит на войну с Амалеком. И дальше, да, подробно это разбирается в 15 главе книги Шмуэль Алеф, первой книги Шмуэля, о том, как выходит Шауль на войну и уничтожает практически весь народ Амалека, кроме скота и кроме царя амалекского Агага, которого он хотел уничтожить очень эффектно, и для этого оставил ему жизнь на ночь. За эту ночь Агаг был человек прагматичный, он позаботился о продолжении своего потомства, и несмотря на то, что на утро Шмуэль разрубил его на части, но род агагский не прервался, и, как мы знаем, да, Амалек – прямой потомок этого самого Агага, как он назван в свитке Эстер, агагский, да, Амалек агагский, то есть он прямой потомок этого царя Агага, которого в свое время не убил Шауль, то есть Шауль не выполнил приказ Всевышнего уничтожить полностью народ амалекский, и за это, в общем-то, во-первых, еврейский народ пострадал, да, весь Урим, все, что происходит, все это именно происходит из-за того, чтобы не был Амалек уничтожен полностью. Ну и Шауль пострадал из-за этого, да, в целом он потерял право на престол именно в истории с Амалеком. То есть так, именно тогда Шмуэль объявил ему, что ты, в общем-то, что царство Шауля уже у него Всевышним забрано, то есть он уже не является с точки зрения Всевышнего настоящим царем еврейского народа. Несмотря на то, что до этого он был избранником Всевышнего. Да, мы еще подробнее поговорим о грехе Шауля. Если нам хватит времени, мы поговорим о грехе Шауля, в чем он заключался, почему Шмуэль говорит ему, что его основной грех в том, что ты мал в глазах своих. Но давайте сейчас еще, пока у нас есть время, поговорим коротко об остальных противостояниях между Амалеком и еврейским народом. Как мы уже сказали, да, это было единственное, во времена Шауля это было единственное противостояние, в котором евреи наступали на Амалека, а не Амалек на евреев. После этого мы этого уже, и до этого, и после этого мы этого не находим. Теперь следующее, всего лишь меньше, чем через полтора года после этого, погибает царь Шауль. Как царь Шауль погибает? Да, это история, которая отдельного урока. История печальная и очень известная, очень красивая. О том, как он выходит на войну с Плештим. Причем он выходит на войну, зная, что он погибнет, зная, что все его сыновья погибнут на войне. Несмотря на это, он не делает никаких расчетов. Шауль приговорен уже от Всевышнего к смерти. Но он хочет узнать от Всевышнего, должен ли он выходить на войну с Плештим, и получает он, неважно каким способом, он получает от Всевышнего знание того, что он должен выйти на войну, но, несмотря на это, он погибнет. И с этим знанием того, что Шауль погибнет, несмотря на это, он выходит на войну, причем он берет на войну всех своих сыновей, которые тоже погибают на этой войне. Мидраш говорит, что посмотрите на величие Шауля в этом, что хороший отец не берет всех своих сыновей на свадьбу, чтобы не было сглаза. А Шауль, зная, что он идет умирать, все равно берет всех своих сыновей с собой. Он не делает никаких расчетов, когда знает, что Всевышний хочет, чтобы он пошел на войну. Он не говорит, что нам надо перегруппироваться, надо кого-то спрятать, надо кого-то... Он идет на войну и погибает. Причем есть мидраш, который говорит, что вышел голос с небес и объявил, что посмотрите на моего избранника Шауля, который своей смертью показал, что он служит Всевышнему. Да? Он показал, что он готов умереть во имя Всевышнего, даже когда он знает, что он должен умереть. Теперь умирает не только Шауль, умирает в этой битве с Плештим, умирают огромное количество евреев. Есть в Геморе, есть в Талмуде Вавилонском, есть определенные намеки на то, что умирает большинство евреев, да, большинство мужского населения погибает в этой войне. Это страшная война, да, мы себе даже не представляем, что такое в нескольких коротких сражениях, когда погибает практически весь еврейский народ, ну, большинство еврейского народа. И в этот самый момент где находится царь Давид? Царь Давид находится по другую сторону баррикад. Так получилось, что он находится по другую сторону баррикад. Он находится на плештимском стане. И он, чтобы не воевать с евреями, против евреев, он бежит в свой город, которым он управляет в тот период времени, Циклаг. И оказывается, что в Циклаге, город, в котором были жены, дети Давида и все его имущество и все имущество его личных воинов, там, туда на Циклаг нападает Амалек. То есть в тот момент, когда почти весь еврейский народ погибает от рук Плештим, будущий царь, когда уже известно, кто будет будущий царь еврейского народа, в целом Шмуэль уже помазал к этому времени Давида на царство. Да, Амалек, он пытается напасть на того, кто в будущем должен поднять знамя еврейского народа. Он нападает на стан царя Давида, на город Циклаг, там, где его жены и дети находятся, берет их в рабство и убегает. Но Давид настигает Амалека и уничтожает практически всю амалекскую армию, кроме только 400 мужчин смогли избежать смерти и скрыться. Да, это, то есть, на самом деле это интересно. То есть, меньше чем через полтора года после того, как Шауль по тексту кажется, что уничтожил всего Амалека, оказывается, что есть другие места, где проживает Амалек и спасается. Да, то есть, огромное количество нападает на город Давида, а спасается 400 человек. То есть, мы видим, что все-таки Шауль уничтожил не всех. Но да, тут мы видим как раз противоположное Шаулю, как мы увидим. Давид, он не боится противостояния, не боится того, что Амалека намного больше, чем его воинов. У Давида в этот период времени практически очень маленький отряд. И он все равно нападает на Амалека и побеждает его, да, а он спасает своих жен, детей, все имущество, возвращает все имущество своих воинов. И это, в общем-то, последнее упоминание, последнее противостояние, которое упомянуто в Танахе так подробно, кроме самого свитка Эстер, в котором мы видим противостояние одного отдельно взятого амалекитянина Амана против всего еврейского народа. Да, то есть последнее противостояние, которое мы видим, это то, что Амалек пытается уничтожить будущего царя. В тот момент, когда умирает первый царь Шауль от рук Плештим, Амалек уже думает о том, как уничтожить, как постараться навредить будущему царю еврейского народа Давиду. Да, то есть Амалек это такой народ, который всегда зло, который всегда смотрит вперед. Итак, но давайте вернемся сейчас к греху Шауля. Да, это то, что касается, сейчас мы, в общем-то, закончили короткое объяснение всех противостояний между евреями и Амалеком, упомянутых в Танахе. А теперь посмотрим основные, какие упоминают грех самого Шауля. И это нам поможет тоже многому научиться от того, как бороться с Амалеком внутри себя, конечно же. Да, о чем мы начали свой урок, что главное противостояние из поколения в поколение между Амалеком и евреями, из поколения в поколение, это уничтожить Амалека внутри себя. Когда ты уничтожаешь духовного Амалека, то погибает и материально. Так, и нет сил у материального Амалека прийти все время, пока мы побеждаем духовного Амалека. Да, то есть мы видим только тогда, когда Шауль, он был приговорен к смерти от рук Плештим, только тогда материальный Амалек смог напасть на Давида. Все время, пока евреи были на высоком духовном уровне, то и у Амалека не было права нападения на еврейский народ. Итак, Шмуэль говорит Шаулю, после того, как он видит весь скот, который находится, не был зарезан, весь скот амалекский, который не был зарезан, он говорит, что я слышу в своих ушах, слышу, говорит, блеяние и какого-то скота. Что это такое? Говорит Шауль, мы его будем приносить в жертву Всевышнему за то, что мы, значит, уничтожили Амалека. Тогда спрашивает его Шмуэль, разве ты мал в глазах твоих? Ведь ты глава, давайте прочитаем на иврите это. Вемер Шмуэль, ало им катана та бейнеха, рош шифтей Исраэля та, увы има шехеха, ашем лемелех аль Исраэль. Сказал ему Шауль, Шмуэль так Шаулю. разве, если ты мал в глазах своих, знай, что глава колен Израиля ты, и помазал тебя Всевышний на царство над Израилем. Что хочет сказать этим Шмуэль? Что знаешь, что ты, несмотря на то, что ты мал в глазах твоих, знаешь, что ты глава, не просто ты глава над коленами Израиля. Грех Шауля был в том, что он принизил свое собственное значение. Было две стороны медали. Было, с одной стороны, Шмуэль говорил ему, что нужно уничтожить Амалека, что Всевышний требует уничтожения. С другой стороны, был его советник, советник Шауля Доаг Адомийский, который гер из Адомийцев, есть мнение, что он был гером из амалекитян, который считал, что уничтожение Амалека – это страшный грех, и за него нужно искупление, что он не противоречил тому, что нужно уничтожать. Он был согласен с тем, что нужно было уничтожать Амалека, но он считал, что после его уничтожения нужно принести, нужно искупиться, нужно, евреи должны искупиться. Нет, на самом деле Доек вообще считал, что не нужно уничтожать Амалека, но Шауль, он сомневался между тем, кто прав, Шмуэль или Доек, и он выбрал серединный путь. Он выбрал, с одной стороны, уничтожить Амалека, как сказал Шмуэль, с другой стороны, нужно, он оставил жертвоприношение, скот для принесения в жертву, чтобы искупить свои грехи, как ему сказал Доек. То есть, с одной стороны, он выполняет приказ Всевышнего, с другой стороны, он показывает, что он считает, что за это нужно какое-то искупление приносить. И говорит ему Шмуэль, что ты, говорит, не можешь решиться, ты не можешь сделать волевого решения, ты не смог принять решение. Это не подходит царю. Недостойно царя еврейского то, что ты не можешь решить между двух мнений. Есть мое мнение, есть мнение Дога. Если бы ты принял бы неправильное мнение, одно, принял другое мнение, другое. Но непринятие решения – это не путь царя. За это ты лишаешься права быть царем, говорит ему Шмуэль. Мал ты в глазах своих, знай, что ты царь, и ты должен был решиться, ты должен был сделать волевое решение, либо, как сказал я, либо, как сказал Доаг, но сделать волевое решение, которое соответствует царю. А то, что ты не смог сделать волевого решения, остался в сомнении, это не соответствует царю. Кроме этого, это не только не соответствует царю, но это вообще, да, не соответствует духовному уровню. Оставаться в сомнении значит, в общем-то, оставаться в руках Амалека. Как мы уже сказали, Амалек – это сомнение. Поэтому за это Шауль был лишен своего права на престол. Но тут мы должны... Давид наоборот, да, мы видим, что Давид, когда он без сомнения бежит, несмотря на то, что у него мало войск, он не сомневается, пытается догнать Амалека и уничтожить его. Но давайте более подробно займемся этим вопросом, о том, что же такого проблематичного в том, что человек видит себя маленьким, не готов принимать решений, волевых решений. Надо знать, что уход от ответственности – это не скромность. Это не, да, то есть нельзя назвать человека скромным за то, что он уходит от ответственности. Нельзя, да, мы не можем сказать, что эта скромность Шауля повлияла на то, что он не мог принять решение, кто прав, его советник Доаг или пророк Шмуэль. И мы видим еще в одном месте очень подробное описание как раз того, что человек, он не готов принять решение между двух сторон, в сомнении не готов принять решение. Кто это? Яркий пример этому является рабби Захария бен Авхиус, о котором говорит Мидраш, что за грехи рабби Захарии бен Авхиуса был разрушен наш второй храм. И тут мы подходим к тому, что, как мы уже сказали, Амалек, есть определенная связь между Амалеком и Эдомом. Оба они являются потомками Эйсава, и оба они находятся под влиянием ангела Сатана, и оба они, да, то есть Эдом, это, в общем-то, тоже одно из проявлений, поздних проявлений Амалека. И в храм, как мы знаем, второй был разрушен Эдомом. И как он был, да, почему Раби Захария бен Авкиус, он называется, что он, говорится, что он был ответственен за разрушение храма. Приводится несколько вещей. И, например, основное мнение, основной пример, это всем известная история про Камцу и Баркамцу, что был приведен в храм, Цезарь посылает в храм быка для жертвоприношения. Быку был нанесен определенный мун, и не знали, что делать. С одной стороны, невозможно принести в жертву. Животное невозможно принести в жертву. У него есть определенная нецелостность. С другой стороны, есть проблема, что и римский Цезарь, он может не понять, почему евреи не приносят его жертвоприношение в храме. Он может подумать, что евреи восстали против него. Но тогда было мнение, что нужно убить того человека, который нанес именно это увечье скотине. Но Раби Захария бен Авкилус, он как раз говорит, что мы не можем. Он сомневается, говорит, он сомневается и не может решить. Он говорит, мы не можем принести в жертву скотину, не можем убить того, кто нанес ей увечья. И он не выбирает какого-то пути, а остается с этим сомнением. И из-за этого сомнения Цезарь разозлился. Цезарь Римской империи, он выходит войной на еврейский народ. И в итоге был разрушен храм. Потому что не было вынесено постановление. Да. Раби Захария остается с этим сомнением. Причем Гемора, Мидраш приводит, что еще с самого начала, когда истории Камцы и Баркамцы, когда когда изначально на суде, если кто-то знает, да, то есть хотели пригласить Камцу, Баркамцу, пригласили Камцу. Сейчас, секундочку. Была трапеза, на которой пригласили не того человека. То есть хозяин трапезы хотел пригласить одного, а пригласили его врага. И он потребовал врага выйти с трапезы. Несмотря на то, что его нелюбимец, он попросил, чтобы его не запозорили, он готов был оплатить часть трапезы, несмотря на это его все равно выгнали. И на этой трапезе присутствовал именно Раби Захария. И написано, что Раби Захария мог сказать людям, чтобы они не позорили друг друга, но, несмотря на это, он этого не сделал. Был храм тоже, это бы повлияло на то, что храм был разрушен. Что мы видим общего между этими историями? Мы видим общего между этими историями, что Раби Захария, он видит себя маленьким человеком. Он не считал, что он может решить вопрос с увечьем скотины в храме. Он не считал, что он может повлиять на людей, когда он объявит, чтобы они помирились. Да, он видит себя маленьким человеком и не берет на себя ответственность. И это невзятие на себя ответственности, оно приводит к разрушению храма. Третья история с тем, что есть спор между Бейт Шамаем и Бейт Гилелем, как именно в мукце. Есть спор определенный в мукце, что делать с костями, которые остаются на столе. И тоже там же говорится, И там тоже говорится о том, сейчас мы коснемся вопроса, который тут был задан, но, да, то есть мы говорим о том, что Раби Захария придумал определенный путь, как уйти от спора между Бейт Шамаем и Бейт Гилелем, не входить в этот спор. То есть он не решил этот спор, а попытался от него убежать. И тоже говорится, что за скромность Раби Захарии был уничтожен храм. Возникает вопрос, как это связано, да? То есть если в этих первых двух историях мы там напрямую действия Раби Захарии повлияли на то, что храм был разрушен, то тут какая разница, ну, тут так связано то, что он ушел от какого-то спора между мудрецами и разрушение храма. Но на самом деле нам объясняют, что тут мы видим как раз его, что он, вся его суть была в том, что он считал, он из скромности не хотел входить в споры и не хотел их решать, то есть не хотел брать ответственность на себя. И как раз это качество, что человек боялся брать ответственность на себя, оно и привело к разрушению храма. И также это то, что Шауль не берет ответственность на себя, приводит к тому, что Амалек остается в этом мире. Да, мы видим, что и Амалек, и Эдом, они как раз, да, вот они остаются в этом мире именно, и они влияют на этот мир именно потому, что люди боятся брать ответственность на себя. Сейчас обсудим тот вопрос, который был задан, и продолжим. Тут почему он не вступил, спросили, почему Раби Захария не вступил за Баркамцу, Баркамца не был злодеем, да, или был? Вообще он, да, был, в общем-то, комментаторы пишут, что он был, в общем, злодеем, да, просто человек, который не был злодеем, даже когда он сильно разозлится, не настучит на Цезарю, не придет к Цезарю и не скажет ему о том, что евреи восстали против тебя и не заварит всю эту кашу, которую он заварил, но, несмотря на это, наши комментаторы приводят, что если бы Раби Захария успокоил там на трапезе владельца трапезы и баркамцу, он бы, если бы он вышел против, и если бы они помирились, то всего бы этого не случилось. То есть, несмотря на то, что понятно, что люди эти были в целом неправедниками большими, но хотя бы храм не был бы разрушен в итоге. Да, и да, то есть мы видим, что наши комментаторы считали, что если бы он сделал тухаха, если бы он их предупредил, то они бы его послушали, потому что он был большим мудрецом Торы, но он сам на себя смотрел как на очень маленького человека. И это проблема, которую вот об этой проблеме мы хотели бы поговорить еще подробнее, что это проблема, которую Рав Ицхак Гутнер пишет, что это проблема нашего поколения вообще в целом. Проблема нашего поколения в том, что мы смотрим на себя, мал ты в глазах своих. Та проблема, которую, да, ради чего мы все это говорили, та проблема, которую мы видим у Шауля во время борьбы с Амалеком, та проблема, которую мы видим у Раби Захарии, это проблема нашего поколения. Мал ты в глазах своих. Скромность Раби Захарии погубила храм, скромность Шауля погубила, да, привела к распространению Амалека на земле. В чем тут, да, что, как это относится к нашему поколению? Пишет Рав Ицхак Гутнер, за ним Рав Вольбе пишут, да, кто такие Рав Ицхак Гутнер и Рав Вольбе, это величайшие, одни из величайших раввинов 20 века, которые, да, создатели направления Рав Вольбе, как известно, он был одним из лидеров Мусара, пути управления личностью, да, он создает дом учения Мусара в Иерусалиме. Рав Гутнер, Рав Ицхак Гутнер, он известный в Америке лидер такого направления, как Махшива, мыслитель, то есть он больше занимается не формированием личностных качеств, его книги больше занимаются не формированием личностных качеств в действии, а в мысли. То есть он очень много, да, у него есть много такой религиозной философии. Кому тот, кто любит религиозную философию, это ему может понравиться. Книги Рав Ицхака Гутнера. Итак, и Рав Ицхак Гутнер пишет, что основная кфира, основное противостояние евреев в нашем поколении, это то, что мы не верим в самих себя. Мал ты в глазах своих. Человеку очень легко верить в то, что есть Всевышний. Он готов легко поверить в то, что есть Всевышний. Но когда ему начинают говорить о шаббате, говорит, ой, говорит, сколько нужно учить, сколько нужно делать, это тяжело. Когда ему говорят о кашруте, о чистоте семейной жизни, да, все, ой, это так тяжело, я не смогу, мне это очень тяжело. Как только он видит толщину сидура, он долго-долго думает о том, чтобы начинать вообще молиться или нет, все это показатель того, что мал ты в глазах своих, ты не веришь в собственные силы. Да, это как раз проблема нашего поколения в том, что мы не верим в собственные силы. Нам легко поверить во Всевышнего, но очень тяжело поверить в нас самих. Сейчас тут какие-то вопросы возникают, но сейчас мы перейдем к вопросам. И да, неверие в собственные силы, это как раз и есть, Равицы Гутнер пишет, что это одна и Равольбе, он там, это Валей Шор, во второй части, в самом начале страницы самых, это можно посмотреть, да, Алей Шор, вторая часть, страница, 60-я страница, он это очень много об этом пишет, что основная проблема нашего поколения это неверие в собственные силы. И это как раз та, да, мал ты в глазах своих, и как раз это и есть то, что было проблема Шауля, и, да, мал ты в глазах своих, неверие в то, что он не видел из своей скромности, не понимал своего уровня, не понимал, что он может решить эту проблему, он может взять на себя решение проблемы. И это как раз, да, надо знать, что если Всевышний посылает нам какое-то испытание, то мы можем его решить. А говорят наши комментаторы, что если тебе посылают испытание, ты его не можешь решить, знай, что это не твое испытание. Все испытания, которые Всевышний нам посылает, их можно решить. Следовательно, не нужно быть маленьким в глазах своих. Нужно верить в свои собственные силы. Нужно знать, что ты сможешь. Сейчас мы дам это. Сейчас мы, извиняюсь, я прочитаю, какие вопросы нам тут поступили. О, да, тут два вопроса. Первый вопрос это про ложную скромность. Да, вы правы, это ложная скромность. То есть это вообще не скромность, да, а нава, которая была у Моше Рабейну. Об этом много пишет Хазаныш. И во многих книгах написано, это знать, кто ты, знать, на каком уровне ты находишься, и несмотря на это быть скромным. А убегать от решения вопросов, это не скромность. Да, это как тут, да, вы правильно написали в вопросе. Да, тут мне правильно написали в вопросе, что это ложная скромность. Да, правильно, это ложная скромность. Ложная скромность, это не настоящая скромность. Да. Побег от решения вопросов – это не наш путь. Если Всевышний нам посылает, если нам Всевышний посылает какие-то испытания, мы должны их решать. Теперь есть тут еще один вопрос, который… Первый вопрос, но правильно ли я понимаю, что мы говорим о ситуациях, когда согласно Торе мудрецы могут и должны принимать решения, но ведь есть и ситуации, когда мудрецам правильнее не вмешиваться. Да, есть ситуации, в которых указано, что шеф вааль таасе адив, то есть сидей и ничего не делай, это лучше, чем действовать, но в вопросах духовных, когда мы знаем... В вопросах духовных обычно все-таки Всевышний от нас требует действий. И, конечно, в том вопросе, в котором мы говорим о трапезе, о котором мы говорили о Раби Захарии, что он должен был увещевать своих граждан, то он должен был увещевать на трапезе, только если он, мудрец знает, это надо знать, да, только если мы знаем, что его увещевания будут приняты. И он только из того, что он ошибся, я сейчас извиняюсь, мы уже в наше время вышло, но я только закончу последнюю вещь, извиняюсь, что я не ответил на все вопросы, и только из-за того, что Рави Захария неправильно оценил свой уровень, он ошибся в оценке того, что он думал, что его увещевания не будут приняты. Но если мы правильно определяем наш уровень, и правильно определяем, будут ли наши увещевания приняты или нет, то тогда мы либо обязаны делать увещевания, если они будут услышаны, либо нам запрещено их делать, если они не будут услышаны. Спасибо, извините, что я не смог ответить на все вопросы.